Да, Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что мы благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Дух Твой Святой пребывает с каждым из нас лично. И мы просим Тебя, прости нам, Отец, если мы были хоть чем-то невнимательны к Твоему Святому Духу, если мы пренебрегали Его наставлениями и Его просьбой. Отец, мы каемся во имя Иисуса, прости нам, Дух Святой. Прости нам всякую невнимательность и суету, которую мы допускали в свою жизнь и обращали свои взоры от Тебя. Отец, мы верим. Мы верим на основании Твоего Слова, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что в Тебе мы имеем все потребное. Потребное каждому из нас лично, как для жизни, так и для благочестия. Дух Святой, мы благодарны Тебе. Мы так благословлены Твоим присутствием. Дух Святой, мы благодарны Тебе за то, что в Тебе мы уже имеем все необходимое, чтобы жить на этой земле, как на небе. Полноте Царства Божьего. Спасибо Тебе, Дух Святой. Ты самое ценное и драгоценное, что есть у каждого из нас. Иисус, мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа. И, Отец, мы также молимся и верим на основании первого послания Коринфянам. Мы молимся и верим, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. И, Отец, высвобождая свою веру и принимая с благодарением, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что помазание Духа премудрости Божией, Духа откровения, Духом Святым поднимается в нашем духе, помазывает ум и делает способными понимать и принимать несравненно больше. Дух Святой, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты формируешь ход нашим мыслям, ход нашим словам, делая нас способными понимать и принимать несравненно больше. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Духом истины прямо сейчас Ты наставляешь нас на истину, чтобы воля Божия совершалась на земле, как и на небе. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, мы принимаем. Мы принимаем действие Твоей силы. И мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И, Отец, я молюсь за каждого присутствующего, за каждого входящего. И я разрушаю всякое влияние мудрости земной, душевной, бесовской на их ум по имя Иисуса. И я высвобождаю каждого присутствующего от всякого влияния духа лжи по имя Иисуса. Мы верим, Отец, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу на этом месте. Мы принимаем свободу в наших жизнях. Мы принимаем свободу от всякой тьмы во всяком ее проявлении. Отец, мы благодарны Тебе за это благословенное время. Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как Отец учит детей своих. И мы верим, что мы будем научены Господом. Мы верим, что прямо сейчас душевно слепые получают свое прозрение, а измученные отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы верим, Отец, и с благодарением принимаем, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немчи и духа нищеты на этом месте, да не будет во имя Иисуса. Отец, мы полностью отдаемся в Твои руки и просим Тебя, направляй каждого из нас лично Духом Твоим Святым. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что мы больше никогда не останемся прежними. Но свет Твой светит, светит каждому из нас, чтобы мы ходили во свете. И мы принимаем с благодарением сегодняшнее служение. И благодарны Тебе за то, что мы больше никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание Святого Духа. Итак, мы с вами продолжаем проходить тему слова. Единственное, что особенность, скажем так, наших встреч, что мы не просто рассматриваем тему слова. Мы смотрим на применение слов в свете мудрости Божией. Первую часть которую мы с вами рассматривали, теми слова, это Богом определенная цель слов в Богом определенном методе жизни. Очень интересное само было изучение. Мы посвятили этому 11 встреч, а уже с 12 встречи мы стали с вами рассматривать цель слов в законе сеяния и жатвы. Кто-то может спросить: брат Олег, а почему вы берете цель слов именно в законе сеяния и жатвы? Иисус сказал, что кто не понимает закон сеяния и жатвы, тот вообще не может понять духовный мир. Другими словами, правила закона сеяния и жатвы, которые отмечены в Марка 4 глава, буквально являются духовными очками, то есть или тем, через что становятся очевидны все процессы в духовном мире. Поэтому мы отметили этот закон не потому, что он нам нравится, или он такой какой-то особенный от всех остальных законов, а тем, что этот закон как раз является законом, по правилам которого действуют все остальные законы. То есть достаточно знать этот закон для того, чтобы иметь четкое представление, как и что происходит в Царстве Духа или в Царстве Божьем. Поэтому мы и отметили этот закон. Давайте я напомню некоторые моменты по поводу этого закона, закона сеяния и жатвы. Потому что я знаю, что у верующих в отношении закона сеяния и жатвы сложились очень своеобразные отношения. Или к этому закону своеобразное отношение. Но не потому, что сам по себе такой закон, а потому что каждый из нас слышал или слушает в основном об этом законе при сборе пожертвований. Естественно, это сказывается на нашем отношении. Если о чем-то говорить только в связи с финансами, то так или иначе в нашем уме оно откладывается и имеет связь только с финансами. И с того момента, когда мы стали слышать о законе сеяния и жатвы только в связи с финансами, оно и закрепилось в наших умах. И верующим в основном можно уже даже не говорить слово «финансы», можно просто сказать «закон сеяния и жатвы». Все сразу думают о деньгах. Это одна из крайностей, которая возникла. Но мы работаем, во всяком случае я работаю над тем, чтобы развеять вот этот вот или разрушить эту твердыню. Потому что закон сеяния и жатвы не связан с финансами. Вообще закон сеяния и жатвы никогда не был связан с финансами. Поэтому говорить или использовать закон сеяния и жатвы для того, чтобы говорить только о финансах, это обманывать самого себя. Закон сеяния и жатвы – это закон, во власти которого находится любой вид семян, как духовных, так и, естественно, физических. Поэтому правильнее учить о том, как получать рост через Царство Божие. Другое дело, мы можем говорить о росте. Допустим, кто-то хочет иметь рост в сфере финансов, кто-то хочет иметь рост в любви, а кто-то хочет иметь рост в чем-то другом. Если вы будете делить их на отдельные группы, то я вам хочу сказать, о финансах пусть учат бухгалтера и экономисты. Мы не учим о финансах, мы учим о том, по каким правилам Бог утвердил жить духовному творению человеку. А что он решит умножить, финансы или картошку, или любовь, или радость, или мир, или плоды Духа Святого, это пусть сам выбирает. Никогда не отделяйте финансы, если вы хотите в данном случае, чтобы не было никаких крайностей. Никогда этого не делайте. Поэтому закон сеяния и жатвы, в данном случае, который мы сейчас рассматриваем, это закон, во власти которого находится любой вид семян. Неважно какой. Картошка, гривна, объятия, плоды Духа Святого, дары Духа Святого. Все действует по правилам этого закона. Это первое, что я хотел отметить. Следующая особенность этого закона, я просто основные моменты затрагиваю, что закон сеяния и жатвы – это закон двух сфер. Я называю этот закон перемещением. Но это моя терминология, которую я почему-то использую в некоторых моментах, потому что оно так и есть. Закон сеяния и жатвы помогает мне, находясь в естественном физическом мире телом, получать то, что приготовлено для меня в сфере духа. Потому что здесь я сею гривну, но получаю почему-то 100. А почему 100? Потому что в Царстве Божьем не обещано 100. Там для меня находится 100. Но чтобы оттуда извлечь 100, здесь я должен посеять хотя бы одно. Это закон перемещения. Это как бы один из моментов, который я вам отмечаю. Это закон двух сфер. То есть это, знаете, буквально закон, который находится, действует и там, и там, и там одинаково. И одновременно перемещает. Ну, это кто глубже когда-то будет изучать, возможно, вы к этому подойдете. Даст Бог, когда-нибудь мы глубже рассмотрим закон сеяния и жатвы. Но в данном случае в нашей теме я затрагиваю именно те моменты, которые связаны со словами. Со словами. Отмечаю этот момент. Следующий момент, который я хочу отметить по закону сеяния и жатвы, это то, что Иисус сказал, что закон сеяния и жатвы является ключом к правильному пониманию духовного мира. Как Иисус сказал, что если вы не понимаете этой притчи, вы не можете понять вообще ни одной притчи. Хорошо. Правила закона сеяния и жатвы записаны в Евангелии от Марка, 4 глава, 26 стих. Там так начинается так. «Царствие Божие подобно тому, как если сеятель бросит семя в землю». То есть я не буду сейчас все правила давать, но если кого заинтересует, Марка 4 глава, 26 стих. 26? Да, 26 стих начало. По 29. Это правило закона сеяния и жатвы. Каждому верующему желательно знать их наизусть. Почему? Потому что когда вы будете знать правила это наизусть, вы будете понимать, что любое событие, которое происходит в естественном физическом мире, не происходит само по себе. У каждого события есть семя, сеятель, время посева, время всхода и время жатвы. Правда ли, зачем нам это все слушать? Я эти вещи напоминаю, чтобы в вашем уме складывались определенные правильные понимания определенных процессов. Слова мудрых, как битые коли. Есть определенные дисциплины, которые нужно постоянно говорить. Особенно дисциплины, связанные с событиями. Потому что верующим иногда кажется, что эти события происходят сами по себе, стихийно. Вот свалилось это событие, а потом свалилось то событие, и никогда не знаешь, что начинает быть. Нет, ничто ниоткуда не берется. У каждого события, как плохого, так и хорошего, есть семя, есть сеятель, есть время посева, время всхода и время жатвы. Это отмечено в правилах закона сеяния и жатвы. Другое дело, что зная правила закона сеяния и жатвы, зная определенную мудрость, вы можете целенаправленно формировать события. Это и делал Иисус. Иисус не ждал, когда что-то сложится, обстоятельства будут удобные. Иисус формировал события. Слышите? Иисус формировал события. И как учит притча у сеятеля, и как учат другие притчи, мы видим, что тот, кто знает, как и что начинает быть в сфере духа, тот и господин в сфере плоти. Тот и будет главой, а не хвостом, на высоте, а не внизу. А кто не наверху, тот, конечно, внизу. А почему внизу? Потому что он не знает, как и что в Царстве Божьем начинает быть. Из невидимого происходит, слышите? Сфера духа для нас, как духовных творений, это первичная сфера, и нам, как духовным творениям, знать нужно о ней все. Хорошо, я просто сделал такое небольшое вступление, чтобы вы понимали, почему мы сейчас говорим о законе сеяния и жатвы. В первую очередь, мы рассматриваем цель слов в законе сеяния и жатвы. И на прошлой нашей встрече, она была 15-я по счету, мы говорили о поливе. О поливе посеянного семени. Конечно, мы говорили о поливе посеянного семени посредством слов. И давайте я напомню, именно о каких словах мы говорили. Мы говорили о благодарении вере. Слышите? О благодарении вере. Что значит о благодарении вере? Благодарение вере – это когда вы благодарите Бога за то, что вы уже имеете то, при том, что оно еще даже не очевидно. Называя несуществующее, как существующее. Вы благодарите Бога за уже якобы полученный результат. Иисус отметил это так, Марка 11, 24. «Все, чего не просите в молитве, верьте, что получили, и будет вам». Другими словами, говорит, «Спасибо тебе, Господь, за то, что у меня это уже есть», называя несуществующее, как существующее. Брат Олег, если меня услышат в таком исповедании, они посчитают меня ненормальным. Если вы ходите в церковь, вас уже таким считают. Так что не переживайте, в каком случае они вас будут таким считать, в том или в другом это уже роли не играет. Вы знаете, когда у вас что-то появится, а у вас появится, если вы будете стоять в вере, они подойдут вас и спросят, откуда у вас это? Поэтому не переживайте. Главное, делайте то, что правильно. И делайте это правильно. Они все равно потом подойдут. Хорошо, поэтому мы говорили о благодарении вере. Благодарение или слова благодарения являются тем, что поливает уже прежде посеянное семя. Хорошо. Следующее, что, о чем мы говорили, что слова благодарения в вере подобны невидимым коммуникациям, по которым течет сила благословения, питая жизнью посеянные нами семена. То есть мы сделали на это ударение именно на благодарение. Сегодня мы будем с вами говорить об охране. Я знаю, что охрана посеянного семени чаще всего верующими остается нетронутым вопросом. Хотя у тех, у которых есть грядка, допустим, дача, грядка или участок, те знают, насколько важна охрана. Особенно тогда, когда появляется зелень. Но поймите, что духовный мир является тем, который формирует все процессы в естественном физическом. И в правилах закона сеяния и жатвы это звучит так. Сперва зелень. Подождите, зелень надо охранять? Ну, конечно, надо. Потом колос. Подождите, а колос надо охранять? Конечно, надо. Потом полное зерно. А его что, охранять не надо? Надо. Для того, чтобы жатва пришла во всей полноте, охрану нужно с самого начала, с момента посева. Я знаю, что верующие редко когда охраняют. Сегодня я вас познакомлю с некоторыми моментами. Я верю, что Дух Божий поможет вам увидеть, что мешает вам получать иногда урожай. Почему? Потому что вы просто его не охраняете. Не охраняете. Хорошо. И, конечно, обратимся к притче о сеятеле. А именно притча записана в Евангелии от Луки. 8 глава, 15 стих. Последний стих, именно связанный с хорошей почвой. Слушайте внимательно. «А упавшая на добрую землю это те, которые услышав слово». Давайте здесь немножко остановлюсь. Возможно, вы сегодня пришли первый раз на этот семинар. И вы не можете понять, о чем идет вообще речь. Мы говорим о том, как использовать слова для того, чтобы получать результаты в целенаправленном применении закона сеяния и жатвы. Говоря о семени, я говорю не только о семени финансовом, или я говорю просто даже о ваших молитвах. Молитва – это сеяние. Вы идете в молитвенную комнату, вы сеете слово веры в свой дух. Вы идете на служение, слушаете слово веры, сеете в свой дух. То есть каждый раз, когда что-то попадает в ваш дух, я имею в виду слово веры, это семя. Одно дело, вы можете сеять целенаправленно. Другое дело, вы можете слушать и принимать. Но я сейчас говорю о всех видах семян, хороших видах семян. И том, как получать целенаправленный урожай на постоянной основе. Поэтому фактически я с вами работаю как с духовными аграриями, чтобы вы могли иметь результаты на постоянной основе. Писание говорит, праведный верою жив будет. Заметьте, не чудесами. Я не против чудес, никогда. Чудеса, слава Богу за чудеса. Но я хочу жить верой каждый день. Я хочу жить тем, что Царствие Божие у меня будет каждый день, а не в особенные какие-то ситуации. Я хочу сотрудничество с Царствием Божьим каждый день, а не в какие-то исключительные моменты. Для этого я должен научиться пользоваться верой как инструментом. Научиться жить по правилам Царствия Божия, как естественный для меня, но сверхъестественный, образ жизни. Поэтому то, о чем мы говорим, мы просто приводим порядок, в соответствующий порядок, в свое мышление. Чтобы взаимоотношение с Царствием Божиим для нас не было каким-то сложным или религиозным. Чтобы оно было понятным и простым. Хорошо, поэтому мы берем сейчас притчу о сеятеле и рассматриваем на примере притчи о сеятеле, с чем сталкивается семя, которое попадает то ли в наш дух, то ли мы сеем в Царствие Божие. Хорошо, итак, услышавши слово, слушайте дальше, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Отметим следующие слова Иисуса. Услышав слово, хранят его. Слышите? Услышав слово, хранят его. Несложно догадаться, что если Иисус говорит о том, что слово нужно хранить, несложно догадаться, что есть тот, кто на него будет покушаться. Конечно, покушаться на слово веры будет только тот, кто несет страх – сатана. Поэтому в этом случае хочется отметить именно вот этот момент – что покушается на слово не Бог, а сатана. И следующее, что я хочу также отметить из слова Иисуса, что охранять посеянное в ваш дух или в сферу духа слова придется вам, а не Богу. Потому что некоторые думают, пусть Бог этим занимается. Нет, Иисус говорит, что почва добрая – это те, которые. Это говорится о владельце почвы, о владельце семени. Поэтому охранять семя и почву нужно непосредственно человеку. Слово «хранят», которое использует в данном стихе Иисус, как и в других местах Писания, говорит, что не оставляет без внимания и пресекает любые действия, причиняющие вред. Помните, где еще используется это слово в Бытие 2 глава? «Храни сад». Другими словами, Бог сказал Адаму, не оставляй без внимания все процессы, которые будут происходить в нем. И все, что не соответствует тому, что я тебе сказал, пресекай. Брат Олег, ну при чем здесь Эдемский сад? Твой дух – это Эдемский сад твой. Все процессы пресекай. Не будь безразличен. Не будь. Обязательно это я отмечаю. Хорошо. Возвращаемся к словам Иисуса. Итак, Иисус говорит, хранят его или не оставляют его без внимания. И чтобы увидеть, что имел в виду Иисус, сказав хранят его, мы будем на основании притчи о сеятеле отвечать на два вопроса. Вопрос первый, который мы сегодня будем рассматривать или искать на него ответ. От кого или от чего хранить или охранять семя? Вопрос второй, на который мы будем сегодня отвечать, посредством чего совершается охрана. Вот такие два направления. Конечно, я в первую очередь говорю о семени веры, которая попадает в наш дух. О семени, которое мы сеем, сопровождая словом веры. Хорошо. Итак, начинаем с ответа на первый вопрос. От кого или от чего совершается охрана семени, в том числе, можно сказать, и почвы. Будьте сейчас особенно внимательны, мы переходим к практической части. Давайте я немножко здесь вернусь в притчу о сеятеле. Дух Божий заострил мое внимание, чтобы я еще раз вам об этом напомнил. Притча о сеятеле, слушайте внимательно, это притча, которая раскрывает все процессы духовного мира. Допустим, вы пошли на служение, вы послушали слово. Возвращаясь со служения, вы не видите духовный мир. Но притча о сеятеле, как духовные очки, может вам показать все те процессы, которые будут с вами происходить. Заметьте, что притча о сеятеле Иисус отметил 4 вида почвы. Я еще раз об этом напоминаю. То есть каждое служение всегда состоит из 4 групп людей. И только 4-я группа людей является группа, которая приносит урожай. 30, 60, 100. Это важно знать. Потому что иногда люди требуют от всех одинаково. Вы не можете требовать от всех одинаково. Потому что вы не знаете, кто с каким состоянием духа пришел на служение. Иисус говорит, что не все приходят с одинаковым состоянием. Все приходят с разным состоянием духа. И только 4-я часть всей группы людей приходит с состоянием, которое более-менее 30, получше 60 и 100 прекрасно. Более-менее, понимаете, 30, 60, 100. Я просто хочу, чтобы вы понимали, как это в духовном мире. Почему не у всех одинаковый результат? Почему одни обижаются, а другие кричат «Слава Богу, я имею урожай!» Потому что все приходят с разной почвой. Абсолютно с разной. Конечно, все винят того, кто за кафедрой или еще кого-нибудь где-нибудь. Но ни в коем случае не винят того, кто в зеркале. Хотя, если заглянуть в его дух, с какой почвой он ходит на служение, то вообще удивительно, что он остался живой после служения. Я хочу, чтобы вы понимали, что все зависит от нашего или состояния нашего духа. Больше всего хранимого храни дух, почву. Из нее источники жизни. Из нее. Хорошо. А теперь возвращаемся к притче о сеятеле, или не сколько к притче о сеятеле, а к тому, какие инструменты описал Иисус в притче Остерити. Инструменты, цель которых – угашение роста или похищение семени из почвы. Я дисциплинирую свой ум, чтобы в тот момент, когда мне кто-то задает вопрос о каких-то проблемах в его жизни, я дисциплинирую свой ум, чтобы мой ум не уклонялся от этих инструментов. Если Иисус их отметил, значит, именно они должны всегда быть первыми в рассмотрении той или иной проблемы. Всегда нужно привязаться к Писанию. Слышите, Писание должно стать светильником в вашей стезе. Не включайте истории бабушки, дедушки, внучки и жучки. А вот у моей бабушки это было так, а у дедушки было вот так, а у прабабушки было вот так, а у знакомого было вот так. Если вы так будете двигаться в Писании, то ничего хорошего это не приведет. У нас есть один стандарт и один образец – Иисус. Слышите? Иисус. Не Иов, не Моисей, Иисус. Слышите? Я отмечаю это особенным образом. Поэтому для нас слова Иисуса – это слова Бога. Все остальные истории, я не против их, я люблю вашу бабушку, и внучку люблю, и прабабушку тоже вашу люблю, но они не альфа и омега, при всем их хорошем поведении. Поэтому всегда привяжитесь к Писанию, обязательно. Иисус отметил 5 инструментов сатаны. Сегодня с Божьей помощью мы успеем рассмотреть все примеры, связанные с ними. Первый инструмент. Он не первый по списку, потому что он первый, самый первый. Нет. Просто в данном случае он идет по перечислению Иисуса первым. Скорбь. Слово «скорбь» в данном случае расширяется как чувство утраты. Чувство утраты. Скорбь. Второй отмеченный Иисусом инструмент – это гонение за слово. Более расширенной трактовки – это психологическое и физическое давление за выбор. Психологическое и физическое давление на человека за его выбор. Третий инструмент, который использует сатана, это заботы века сего. Что такое заботы века сего? Это чрезмерная занятость потребностями. Фактически она перерастает в суету. Чрезмерная. Я просто отмечаю слово «чрезмерная занятость потребностями». То есть есть то, что необходимо делать каждый день. Каждый день. Хорошо. Следующее, четвертый инструмент сатаны – обольщение богатством. Или более расширенную даю вам трактовку – видеть ответ и решение в деньгах. Ответ и решение в деньгах, в данном случае с тем, с чем сталкиваетесь вы, видеть ответ в них. Хорошо. И пятый инструмент сатаны, отмеченный Иисусом – это другие пожелания или желания, идущие вразрез с записанным Словом Божиим. Вот такие 5 инструментов. Их несложно выучить, и вам желательно их знать, потому что вы всегда должны быть привязаны именно к ним. Все 5 инструментов, слушайте внимательно, сатаной применяются посредством различных обстоятельств и слов через людей. Именно через людей. Сатана на земле действует через людей, отмечаю. Сам по себе он не может действовать. Потому что сам по себе, как духовное ангельское творение, он не обладает властью на земле. Властью на земле обладают только люди. Поэтому ему нужен человек, ему нужно тело, через которое он бы мог что-то делать. Поэтому все 5 инструментов сатаны применяются посредством различных обстоятельств и слов через людей. Задача каждого из инструментов сатаны в первую очередь попасть в дух человека, как почву. Но не для того, чтобы чему-то научить человека, а чтобы сделать его бесплодным. Или чтобы человек не получил урожая с посеянного в его дух семени. Вот основная цель. Не вы, не я, а слово, семя. Но так как сатана, ангельское творение, не может заставить человека отказаться от урожая веры, он будет делать все необходимое, чтобы человек сам применил его же инструменты против самого же себя. Или разрешил это сделать ему. Батлев, разве такое реально? Я говорю как раз об этом. хочу, чтобы вы поняли. Представьте себе, что злая собака, которая стоит прямо перед вами, это сатана. По сути дела, если вы приложите свой кулак к ее голове, на этом ее жизнь закончится. То есть вы имеете над ней власть. Но эта злая собака, допустим, если сюда, она будет делать все необходимое, чтобы вы стали уязвимыми. Чтобы она могла хотя бы укусить вас хоть один раз. А потом через страх бешенства подведить вас другим событиям. Так действует сатана. Он как ангельское творение, он не может вас заставить отказаться от урожая. Но он будет все необходимое, чтобы это сделали вы сами. Вы сами, слышите? Либо разрешили это сделать ему. Поэтому рассмотрим некоторые примеры. Мы не будем рассматривать по два примера на каждый инструмент. Мы будем брать по одному примеру на каждый инструмент. Потому что примером можно многообразие привести. Берем первый инструмент сатаны. Скорбь или чувство утраты. Чувство утраты или скорбь. Слушайте внимательно, потому что это часто встречающаяся ситуация. Представьте себе такую картину. Вы пришли на воскресное служение, и тема служения была освобождение от долгов. Или переход на новый финансовый уровень. Ладно, любая тема, ну, связанная с этим. Вы слушаете, слушаете, и к концу служения вы понимаете, что в вашем духе что-то произошло. Дух откуда ни возьмись, появилось желание посеять 50 гривен. До этого вы планировали в своем уме как минимум посеять 2 гривны. И положили их в левый карман. А в правый положили 50 гривен. И как бы не планировали их трогать. Левая рука не знает, что делает правая. Правая пусть не знает, что делает левая. Потому что левая 2 гривны в левом кармане. Вы все распределили, пришли на служение. И вдруг в конце служения у вас побуждение именно в правый карман. Конечно, это от Бога. Ясно, что это от Бога. Вера в вашем духе, в прорыв. И вы ведомый Богом. Потому что все делаете по расположению духа. Опускайте правую руку в карман. Берете эти 50 гривен. И с верой в прорыв переход на, может быть, другой уровень. Или вам нужна какая-то сумма. Вы сеете свое семя веры, подтверждая свое стремление к получению урожая. И вы в радости, с верой идете домой. Радуясь, Господи, что Господь восполняет всякую вашу нужду по богатству своему. И вы идете и цитируете место Писания. И навстречу вам идет знакомый ваш. И видит вашу радость и сразу спрашивает, ты откуда? Говорите, я со служения. А там деньги собирали? Да. И ты тоже посеял? Не, посеял, такой термин у них нету. И ты тоже отдал? Не дал, а отдал, они говорят. И ты тоже отдал? Он говорит, да, слава Богу, я верю в Бог, чтобы Он восполняет всякую мою нужду. Он говорит, и что, тебя развели? Не понял, что значит развели. Ну ты поверил всему, что там сказали, и отдал деньги? Тебя развели в полном смысле слова. Это все гипноз. И ушел. А я не соглашусь. И идете. А эти слова этого человечка, как семечко, сатанинское только, слышите, сатанинское, скорбь, чувство утраты, оно все крутится у вас в голове, развели, на 50 гривен, громче чуть-чуть, громче, развели, и вы идете, думаете, потом вдруг, действительно, я как-то себя, вот я же на 2 гривны рассчитывал, не понял. Как у них так получилось? Рассчитывал на 2, дал 50, не понял. И как только вы допускаете эту мысль и позволяете ей развернуться, все, вдруг начинает исчезать вот это внутреннее состояние вашего вдохновления. Что происходит? Чувство утраты. Чувство утраты начинает захватывать вас. Захватывать. С какой целью? Чтобы угостить и похитить. Цель одна. Цель всегда будет одна. Не для того, чтобы вас чему-то научить. Сатана вообще никогда ничему не учит. Откуда у верующих появилась такая мысль, даже мысль, что сатана может чему-то научить? Сатана, да, научил Адама умереть. Потом продолжал дальше учить всех умирать. Сатана учит болеть, сатана учит убивать, сатана учит воровать. А Бог допускает, да, сатану учить этому всему. Это смешно вообще слушать даже. Как будто Бог не знает, чему может научить сатана. Бог как раз делает все необходимое, чтобы сатана нас ничему не учил. Хорошо, я немножко отвлекся, потому что когда слышишь такие изречения, думаешь, дети. Я мягко сразу съехал. Хорошо. И как только человек допускает такую мысль, утрата. Семя тут же угашается, а спустя какое-то время и похищается. То есть вы видите, как действует чувство утраты, скорбь. Чувство утраты. Я сейчас не буду брать все направления человеческой жизни, где еще и в каких других направлениях чувство утраты может проявляться. Чувство утраты, оно может проявляться в самых разных направлениях, самых разнообразных. Оно всегда одинаково. Цель его – угнетение вас. Угнетение. Это может быть связано с утратой человека. Это может быть с тем, что вам кто-то позвонил и сказал, больше никогда с тобой разговаривать не буду. А как же? Это может быть увольнение. Это многие могут быть разные направления. Чувство утраты всегда несет угнетенный дух, угнетение. Угнетение, что как будто что-то вы потеряли. Знаете, интересно, как чувство утраты как бы первую заповедь вообще аннулирует. Раз и аннулирует. Возлюби Господа Бога твоего в первую очередь. Номер один во всем. Номер один. Хорошо. Другой пример, как действует другой инструмент сатаны. Гонение за слово. Как я уже давал более расширенное понимание, психологическое или физическое давление за ваш выбор. Выбор. Допустим, берем тоже церковный пример, потому что я верю, что здесь в основном верующие, и как бы церковная терминология и все, что с ней связано, более понятно. Берем другой пример. Допустим, вы первый раз пришли на служение, услышали слово веры о спасении и с радостью приняли Иисуса Господом и Спасителем. Конечно, я не говорю, что вы сразу кого-то встретили на улице, но после вашего рождения свыше вы стараетесь говорить правильные слова, вести благочестиво, вы уже начинаете стараться жить по Писанию. Естественно, это вызывает всегда чье-то внимание, особенно сотрудников или участников вашей компании, вашего окружения. Они видят, что что-то с вами ненормально. Ненормально в смысле с их позиции ненормально, потому что они считают, что у них все нормально. И они спрашивают, ты что, заболел? Что случилось? Тебя что, уволили? Что с тобой случилось? Ты какой-то ненормальный, что-то с тобой происходит? Он говорит, нет, как раз все нормально. Я родился свыше. Я принял Иисуса Господом. Ты что, ходил в секту эту? А ты знаешь, что они предали веру отцов нашим? Ты знаешь, что у них все крыша поехала? Фанатики. И они начинают обливать грязью то, куда вы пришли. Естественно, что есть определенные душевные узы у вас еще, допустим, с этими людьми. И отношение с ними в какой-то степени очень во многом напоминает вам и хороших тоже вещей. И вы, не желая портить с ними отношения, потому что фактически вас уже потихонечку к двери подвигают. Вы, не желая портить отношения, вы говорите, да ладно, хватит прикалываться, ты я что, серьезно? Да ладно, что вы занимаетесь ерундой? Перестаньте. Фу. Как будто вы никогда ничего такого подобного не делали. И вы начинаете всячески защищаться, и шаг за шагом позволяете слову, сатанинскому слову, давление, гонению, оказывать давление на ваш дух, потом на слово, и слово похищается. И вы не можете уже понять, потому что это не касается, конечно, вас. И человек этот не может понять, почему к концу дня, после такого диалога, у него какое-то чувство утраты. Что-то произошло, что-то изменилось. У него уже нет той радости, которая была, знаете, как первая любовь. Оно вот за все исчезло. Почему? Потому что пришел сатана и оказал на этого человека давление. Давление в данном случае за его выбор. Если во многих моментах вы можете сделать выбор. Я сейчас не говорю только о выборе, связанном там с рождением, свыше. Есть и другие формы выбора. Вы пришли, выбрали купить ливерную колбасу, допустим. И с кем-то поделились. Я вот купил, решил купить колбасу ливерную. Что? И вам начинают рассказывать. Либо выбрали еще что-то там, еще что-то. Вы выбрали купить таврию. И вы так захотели купить таврию. И вы кому-то сказали, и вас просто взяли и построили так, что все, отказались. Все. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что давление может быть самых разнообразных направлений. Поэтому само по себе давление или гонение, оно связано в данном случае, в этой ситуации, за слово. Иисус – сеятель слова, слово веры, слово помазания, слово силы, слово освобождения, слово исцеления. И лукавый приходил к конкретной целью – похитить слово. И он всегда приходит с одной целью – угасить и похитить. Украсть, убить и погубить. Вот это его цель. Хорошо. То есть в данной ситуации мы рассматривали инструмент как гонение за слово. Другой пример, как действует инструмент сатаны – заботы века сего. Заботы века сего, как я уже говорил, более расширена чрезмерная занятость потребностями или суета. Я приведу вам такой пример. Я знаю одного человека, который стоял в вере, я с ним молился в вере, за то, чтобы он мог приобрести себе жилье. Слава Богу, Бог верен, Слово Божие работает, он приобрел себе жилье. И не только себе жилье. Но после того, как он приобрел себе жилье, он занялся ремонтом этого жилья. У меня таких вообще много знакомых. И в тот момент, когда он начался ремонтом этого жилья, во-первых, я его перестал видеть на служение. Во-вторых, он наверняка стал меньше уделять время тому, чему он раньше уделял много времени, духовным вещам. То есть он просто... Я не говорю, что он стал грешить. Никто не скажет, что он стал грешить. Это любящий Бога человек. Но у него появились заботы, которых раньше в его списке не было. Поэтому он еще не умеет эти заботы правильно соразмерить. И он настолько увлекся с радостью о том, что есть свое жилье, и он хочет сделать его самым лучшим, что тот режим, который помог ему приобрести это, тут же меняется. И появляются нужды, которых раньше вообще не было. Недостатки, требования, суета. Начинает человек роптать. А вот почему? А вот раньше так не было. Ну и раньше и ты такой не был. Заботы века сего. Я не говорю, что это грех. Я еще раз отмечаю. Если вы любите проводить время на кухне, это не грех. Но если вы не расстаетесь с кухней, когда надо идти на служение, то это уже проблема. Я не против рыбалок. Я-то сам любил раньше рыбалки. Но если рыбалки главнее служения, главнее того, чтобы пойти кому-то помочь, то это уже проблема. Это называется заботой века всего. Поэтому умейте соразмерять. Духовное первично, оно всегда должно быть на первом месте. Как Иисус сказал, заботьтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Поэтому заботы века сего также являются инструментом сатаны. С какой целью? Чтобы оказать давление. С целью похитить или угасить слово. Цель всегда одна, она не меняется ни в коем случае. Поэтому умейте организовать свою жизнь так, чтобы заботы века сего не стали тем, через что будет похищено или угашаться. Опять-таки, если оно произошло, вы, допустим, допустили это все-таки, покайтесь и вносите порядок. Бог не будет бегать за вами с битой. Покайтесь, Господи, каюсь. Допустил суету, каюсь во имя Иисуса. Все. Принимаю решение привести это в порядок. Все. Это много надо? Нет. Но сделайте. Вообще нужно научиться перед Богом признавать свои ошибки. Я говорю, научитесь. Никогда не будьте такими Состояние закрепощенности всегда приводит к травматизму, я вам точно говорю. Чем вы мягче, тем вероятность травмы меньше. Будьте мягкими, как глина. Господь, как скажешь, каюсь. Хорошо. Итак, заботы века сего. Следующий, четвертый инструмент сатаны – обольщение богатством. Или видеть ответ и решение своих проблем в деньгах. Я сейчас не буду приводить, в этом примере есть достаточно, скажем так, или в этом инструменте есть достаточно много примеров. Особенно в настоящее время, когда в обольщение финансами многие попали по разным системам, механизмам, я не буду. Я просто приведу другой пример, такой более, в котором я верю, что меньше людей все-таки попадало, но оно есть. В христианских кругах сложилась такая, скажем так, теория, что уровень вашей веры или уровень веры верующих определяется иногда наличием благ у него. То есть, если у человека много разных драгоценностей, благ, то все будут думать, что у него большая вера. И это не удалось обольстить так людей. Потому что некоторые не стали работать или работают не столько, насколько на уровне своей веры, сколько на уровне увеличения благ вокруг них. Потому что такая политика, тенденция, такая теория стала очень распространенной и принятой. О, если у тебя будет много того, все подумают, что у тебя такая огромная вера. И люди стали работать не над уровнем веры, а над умножением своих благ. Я ничего плохого в этом не имею, но вера не растет. Следовательно, в таком состоянии человека, его духа, если вы к нему подойдете и предложите ему деньги в компромиссе, ну, деньги с компромиссом, то есть деньги, тебе предлагают деньги, но то предложение идет вразрез со Словом Божьим. То человек задумается, ага, если у меня будут эти деньги, я смогу купить еще вот это, у меня будет больше вот этого, а потом еще больше вот этого, и они будут думать, у меня столько веры. И он соглашается. Это называется обольщение богатством. Когда, знаете, как в Писании написано, что некоторые думают, что благосостояние говорит о благочестии. Не обольщайтесь на это. Благосостояние человека никогда не говорит о благочестии. Благосостояние говорит лишь о благосостоянии. И вообще, наличие материальных ценностей никогда не говорило о мудрости. Во всяком случае, мудрому. Мудрому о мудрости говорит метод их приобретения материальных ценностей. Если материальные ценности приобретались не Божьим путем, то это лишь говорит о глупости, а не о мудрости. Потому не количество денег говорит о мудрости, не количество материальных благ говорит о мудрости, а метод их приобретения. Не попадайтесь на такое обольщение, что якобы если у вас чего-то много, все подумают, что вы верующие. Поверьте, что есть люди, у которых очень всего мало, но их вера такая, что может многим людям помочь. Я могу привести такой пример. Иоанн на острове Патмос. Хороший пример, да? Да, Иоанн Креститель. Взять даже нашего брата Иоанна Крестителя. Его одежда была далеко, далеко от нашей. И тем не менее, это муж веры. Поэтому давайте будем мудрыми и рассудительными. Не благо говорят о вере. Не благо. Пусть о вере говорит вера. Вот это будет правильно. А не благо. Пусть материальные ценности, слава Богу за них, но вера на первом месте. Хорошо. Я просто балансирую эти вещи, потому что обольщение богатством именно так и действует. Что обольщение богатством представляет их так, как говорящие о вашей вере. О, какое О, два О здесь можно написать и будет очевидно. Хорошо, я не против материальных благ, но я просто говорю, что не надо обольщаться на них. Слава Богу за них, но вера на первом месте, или уровень вашей веры. Поэтому не идите на компромисс ради того, чтобы приобрести еще что-то, или у вас были деньги, не идите на компромисс. Это обольщение богатством. Цель его такая же, как и у забот века и всех остальных инструментов сатаны. Похитить или угасить, а потом похитить слово веры. И переходим к последнему, пятому инструменту сатаны. Это другие пожелания. Что такое другие пожелания? Другие пожелания – это желания, которые идут вразрез с записанным Словом Божьим. Бог дал нам свой завет. В завете есть правила, законы, уставы, рекомендации Божьи. Это все и в завете. Если ваши желания идут вразрез со всем, что записано в Слове Божьем, то вполне возможно эти желания, которые вдохновлены Духом Нечистым. Это несложно догадаться, правильно? Если в Библии написано так, а у вас как-то по-другому в голове, то понятно, кто в гостях. Другие пожелания – это желания, идущие вразрез с записанным Словом Божьим. Брат Олег, а как такое может быть? Ну, опять-таки, смотрите, в Слове Божьем есть достаточно рекомендаций. Достаточно рекомендаций в семейных отношениях, в других, в разных других направлениях. И каждый из нас выбирает, слышите, выбирает. Вообще, чаще всего этот инструмент применяется к новообращенным. У них еще не очень обновлен ум. Они не очень представляют порядки ценности. Им еще сложновато поступать по Писанию. И определенные похоти еще у них влиятельнее. Поэтому чаще всего этот инструмент, другие пожелания, действует в людях, которые недавно новообращенные. То есть они уже где-то, может, 15 лет в Господе, но как новообращенные. Брат Олег, такое бывает? Еще как бывает. Не количество лет церкви говорит о количестве лет с Богом. Может, вы об этом не знали, я вам просто подчеркну. Можно быть и 20 лет в церкви, членом церкви, и покамись еще не чуть-чуть с Богом. Потому что отношения с Богом всегда очевидны. Всегда очевидны. Потому что чем больше человек с Богом, тем больше у него характер Божий. Характер Божий. А характер Божий – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость и умение владеть собой. Вы знаете, если это есть в человеке и проявляется, и ровно настолько, насколько оно проявляется, настолько он с Богом. Я просто даю вам некоторые советы, чтобы вы понимали, что если он 15 лет в Боге, а ведет себя очень удивительно, то младенец 15 лет, пребывающий в церкви. И все. Потому любите младенцев. Любите младенцев. Я же не говорю, что их любить не надо. Я просто говорю, что есть и такое. Покамись еще есть. Хорошо. Но я опять-таки, я возвращаюсь к другим пожеланиям. Потому что именно другие пожелания, это те желания, которые вкладывают в ум людей сатана, для того, чтобы отвести опять-таки от слова. Но чаще всего это происходит именно, я скажу даже правильнее, это происходит в жизни духовных младенцев. Писание вообще духовных младенцев называет плотские. Духовные младенцы. Количество лет там не говорится, потому что духовные младенцы иногда бывают и младенцами, и уходят к Господу. Поэтому всегда смотрите на характер. Характер Божий. Характер. Вообще, чем зрелее человек, тем больше он заботится об окружающем. Потому что любовь всегда видит нужды других людей. И меньше замечает свои. Хорошо. Ну, это уже другая тема. Но чтобы вы просто понимали, что другие пожелания – это чаще всего желание необновленного ума, младенчества и все, что с этим связано. Оно чаще всего направлено, опять-таки, как и все инструменты сатаны, на то, чтобы похитить в человеке, похитить слово веры. Слово веры. Все перечисленные оружия сатаны, будьте внимательны, различными способами через людей применяются в естественно-физическом мире. Именно в нем сатана атакует человека. Но их цель не сколько сам человек, сколько семя веры в духе человека. Поэтому Бог, расставляя для человека приоритеты, через апостола Павла говорит к рожденным свыше о том, что не руководство тем, что происходит в естественном физическом мире, где действуют инструменты сатаны. Вот как это Бог делает. Читаем из Римлянам 8 глава с 5 по 10 стих. «Ибо живущие по плоти, или живущие тем, что говорят пять органов чувств, видеть, слышать, чувствовать, обонять и осязать, а плотском помышляют». Брат Олег, в чем здесь проблема? Проблемы нет, поймите, проблемы в этом нету. Но в естественном физическом мире пять инструментов сатаны постоянно атакуют ваши пять органов чувств. Постоянно атакуют ваши пять органов чувств. И живущие по плоти, понятное дело, контактируют с этим. А если они о плотском помышляют, то они помышляют о том, что сформировано пяти инструментами сатаны. Потому Писание говорит, если не умрете, Если семя, падшее в землю, не умрет, останется одно. То есть, если вы не перестанете жить пяти органами чувств регулярно во всем, вы останетесь сами, бесплодными. А если умрете, принесете много плода. Хорошо. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют. Они постоянно анализируют все происходящее в мире всем и, конечно, попадают на удочки сатаны. А живущие по духу или живущие словом Божьим о них, о духовном. Помышления плотские – суть смерти, потому что они всегда держат в страхе. По-любому держат в страхе. А помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Удивительно, смотрите. Плоские помышления, вражда против Бога. При этом человек это даже не думает, что он враждует с Богом. У него даже мыслей таких нет, он верующий. Но ход того, как он думает, враждебный. Слушайте, враждебный или идущий вразрез. Хорошо, пошлите дальше. Ибо закону Божию, закону веры, закону духа жизни не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Вот такая жесткая позиция. Живущие по плоти или пяти органами чувств только Богу угодить не могут. Но вы, это говорится к нам, как рожденным свыше, и там тоже. Но вы, я бы сказал так, и если не хотите попадаться под влияние и власть пяти инструментов сатаны, не по плоти живите. Или пусть не пять органов ваших чувств, важные пять органов чувств, пусть они не являются тем, что формирует вас взгляд на Бога и на то, как и что Он делает. Не по плоти живите, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если помазание Духа Божьего в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. То есть Бог не выводит нас из естественного физического мира. Он хочет, чтобы человек, как его духовное творение, расставил для себя приоритеты. Духовное первично. Какова цель? Чтобы человек был плодовитый или урожайный с каждого слова веры. В книге пророка Исаии об этом же написано немножко в другой форме, но об этом же. Читаю из пророка Исаии, 33 глава, 14 по 18 стих. Мы ни в коем случае сейчас не оторвались от пяти инструментов сатаны. Я хочу, чтобы вы просто понимали, что сатана их использует. Просто в разных контекстах они раскрываются через притчу о сеятеле. Читаем из Исаии 33 глава 14 по 18 стих. «Устрашитесь, грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми». И такой вопрос, слушайте вопрос. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Конечно, это Духе Божьем. Кто из нас может пребывать в Духе Божьем 24 часа в сутки? Вопрос. Кто из нас может ходить в Божьем присутствии 24 часа в сутки? Там написано. Тот, кто ходит в правде и говорит истину. Кто презирает корость от притеснения. Удерживает руки свои от взяток. Затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии. Закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, и вода у него не иссякнет. Божье присутствие. Но заметьте, перечислялось вначале свыше то, что приемлемо для этого мира. Но опять-таки приемлемо с одной целью, чтобы человек был неплодовитый для Бога. Сатана постоянно применяет пять этих инструментов. Цель одна, чтобы человек не приносил никакой пользы Богу. Никакой пользы. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода. Брат Олег, а если он не приносит плод, такую ветку отсекают и бросают в огонь. Вот такая политика. Божья политика, я сказал так. Царствие Божье. В Царстве Божьем есть своя политика. Истинная. Хорошо. Итак, в свете того, о чем мы поговорили, это наша часть охранять почву от всех оружий сатаны, или оружия, или инструментов сатаны. Бог дал нам семя и даст обилие. И если мы со своей стороны не будем беспечны, и не будем послушны сатане. А теперь мы перешли с вами к тому вопросу, как и посредством чего совершается охрана почвы и семени. От чего или от кого мы уже узнали, а теперь как и посредством чего. И прежде чем мы познакомимся с тем, как и посредством чего совершается охрана, важно всегда помнить, что при всех уловках сатаны, и какие бы инструменты он ни использовал, у каждого рожденного свыше есть все необходимое, чтобы противостать и победить. И это я первое, что отмечаю. А теперь переходим к примеру, где описано, изложено, как Иисус, или используя что, Иисус Христос, отразил атаки сатаны, направленные на слово в его духе. Это Евангелие от Луки, 4 глава, начнем с 1 стиха. Читаем. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни. По прошествии же их напоследок залкал». Представьте себе такую картину. Вокруг нас тоже постоянно находится сатана. И каждый раз мы, сея в себя слово, мы попадаем под разное искушение или атаку, вот, допустим, 5 инструментов. Сейчас я буду делать ударение не на атаки сатаны, потому что мы уже выяснили, кто атакует и используя что атакует. Мы сейчас будем рассматривать, что Иисус, что Он делает, что инструменты сатаны не достигают результата. Вот сейчас я прошу ваше внимание именно на этот угол, а не на то, какие инструменты. Хорошо. Итак, Иисус, являясь носителем слова веры, сеятелем слова веры, является и почвой, и семенем, и все у него есть. Как и у каждого из нас сейчас, после рождения свыше, по вере в Иисуса Христа. И теперь читаем. «И сказал ему дьявол, если ты Сын Божий, то возьми, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему ответ. Написано, слышите? Сатана сказал ему, заметьте, сатана использует слова. С какой целью? Похитить слово. В данном случае, в этой истории, сатана использует слово «гонение». Если ты Сын Божий, он ставит под сомнение. Он ставит под сомнение. Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал в ответ, написано, что использует Иисус? Слово. Посредством чего использует Иисус слово? Посредством уст. Что является инструментом, защищающим почву и семя? Слова. Какие слова? Божьи слова. Написано. Слушайте, написано. Читаю. Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. Сатана поставил под сомнение, что Иисус есть Сын Божий. А Иисус взял, знаете, в этой ситуации удивительно, что Иисус мог бы призвать десятки легионов ангелов и в одно мгновение разобраться с этим падшим духом. Но Иисус использует самое великое небесное оружие. Сильнее не существует. Слово Божье. Это для нас показано, это для нас наставление и учение. Потому что некоторые люди, когда сталкиваются с какой-то ситуацией, сразу вопиют непонятно куда. Не, можете вопиять. Не надо вопиять. Можете или не надо. Но то, что вы вопиете, я понимаю, конечно, опять-таки, возможно, что-то изменится. Но давайте подражать Иисусу во всем. Что сделал Иисус в этой ситуации? Достал Слово Божье. Слышите? Достал Слово Божье. Слово Божие является самым сильным оружием небес. Атака сатаны посредством слова была отбита Словом Божьим. Атаковал сатана словами в естественном физическом мире, через нужды естественного физического мира. А отбита была атака словами. Слышите, я хочу, чтобы вы понимали. Так совершается охрана. Пошлите дальше. Сна еще пока не оставил Иисус. Возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной в мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне. И я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. То есть следующая атака сатаны – это обольщение богатством. То есть вы уже сами наверняка это сразу видите и слышите. Также была отбита Иисусом посредством чего? Слова Божьего. То есть инструмент сатаны не меняется, все посредством слов, только меняется само название инструмента. Но Иисус применяет также то же оружие – слово. И вот последняя атака сатаны, третья. «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыше храма, и сказал: если ты сын Божий, брось отсюда вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою». То есть это оружие называется «другие пожелания». То есть желания, которые идут вразрез. Бог никогда никому не говорил прыгать с храма, чтобы проверять Божью любовь. Зачем проверять ангелов, будут они это делать или не будут? В этом нет необходимости. Поэтому это желание, идущее вразрез со Словом Божьим. Да, ангелы будут охранять, и ангелам заповедано. Но я не обязан их проверять, я и так верю Богу. Поэтому это другие пожелания, или желания, идущие вразрез со Словом Божьим. То есть, опять-таки, атака сатаны. Как Иисус отразил и эту атаку? Читаем. «И сказал ему в ответ: сказано, не искушай Господа Бога твоего». И окончив все искушения, слушайте, дьявол отошел от него до времени. Дьявол отошел от него. Слушайте, отошел почему? Потому что Иисус применил Слово Божье. Именно Словом Божьим он сохранил состояние своего духа. Именно посредством Слова Божьего Иисус сохранил то семя, которое было в его духе. Все это было посредством Слова Божьего. Теперь давайте на то, как это делал Иисус Христос, посмотрим глазами апостола Павла, чтобы более расширенно глянуть. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет так: «Ибо мы, хотя во плоти, не по плоти воинствуем, а оружие воинствования наше не плотские». То есть ни угрозы, ни кулак, ни нож, ни пистолет, ни взрывчатка. Оружие наше – это Слово Божие в наших устах. Это то, чем мы охраняем почву, это то, чем мы охраняем семя, это то, чем мы противостоим атакам сатаны. Но сильные Богом на разрушение твердынь, ими, слышите, оружием воинствования нашим, Словом Божьим, не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Им пленяем всякое помышление в послушание Христу и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. То есть все это совершается посредством Слова Божьего, которое есть меч Духа в наших устах. Меч вашего Духа в ваших устах. То есть не молчанием, а противостоянием вслух. Сражение совершается вслух. Мы берем обетование и отражаем атаки сатаны на семя, на почву. Слышите, вслух. Я знаю, что некоторые, скажем так, предлагают такие теории, а я могу молиться молча про себя. Но я в Писании не встретил такую молитву веры про себя или молча. Вера от молчания, а молчание от неслышания. Это что за новая такая теория? Вера от слышания. Брат, я еще не могу помолиться молитвой веры тихонько, чтобы меня никто не слышал. Нет, так, чтобы никто не слышал, да. Но молча никак. Я знаю, что некоторые говорят: а я молча в даре языки молюсь. Интересно, как ты назидаешься. Ладно, я не буду обижать никого в этом плане. Я просто говорю, что есть Писание, где говорится вера от слышания. Слышание, слышание, слышание и слышание. Вот такой порядочек. Вера от слышания. А все, что не по вере, сами понимаете, вы в этом не нуждаетесь. Хорошо. И я вам дам одно обетование в данном случае, которым вы тоже можете использовать это обетование для того, чтобы противостоять нападкам сатаны. Это Исаия 54 глава, 17 стих. Там написано: «Не одно орудие». В данном случае, почему, брат Олег, вы назвали то, что использовал сатана, не орудие, а инструменты? Потому что Иисус лишил этих инструментов силы орудия. Все. Понимаете? Раньше это было орудие. Оно действительно было эффективно. А теперь это не орудие, это инструменты. Поэтому мы сейчас считаем, исходя из Нового Завета, ни одно оружие или ни один инструмент сатаны, сделанный против тебя, не будет успешен. Хорошо. И всякий язык, который также будет использовать сатана, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Хорошее обетование, прекрасное обетование. Так что ни одно оружие сатаны, созданное против меня, не будет успешно. И всякий язык, который состязаться, да будет обвинен. Я раскрываю вам некоторые обетования. Обетований, конечно, много в данном случае. Вы можете использовать любое, но цель их должна быть всех одна. Противостояние инструментам сатаны. Охраняйте свою почву посредством Слова Божьего. Не позвольте своим пяти органам чувств открыть доступ к сатане. Чувства важны и нужны, но вы по духу, а не по плоти живите. По духу. Это нелегко. Никто не скажет, что это легко. Но если вы хотите быть плодовитым, результативным, то тесными вратами. Знаете, тесными. О, для плоти тесными. И какой-то момент жизни, возможно, вы будете телом скорбеть, но не духом. То есть тело будет истон, брат Олег, ну сколько еще можно это терпеть? Не сколько можно, а сколько нужно. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно. Может, уже плоть скажет, все, сдаюсь в плен. Значит, полное зерно. Поэтому тело важно, тело нужно, но вы не тело. Вы – дух. Храните себя в этом вопросе. Развивайте этот порядок ценностей. Я люблю свое тело. Оно важно для меня, но я не тело. И пока я стою в вере в урожай, пусть тело терпит. Слышите? Пусть тело терпит. Пока я стою в вере в урожай, пусть тело терпит. Я когда занимался спортом, я занимался профессиональным спортом и таким спортом, на соревнованиях были такие моменты, что были серьезные вывихи. И использовали определенные замораживающие средства. То есть просто замораживали вывих, сустав растянут, и чтобы ты дальше еще мог соревноваться, это все просто замораживают. Замораживают, перебинтовывают, и ты замороженный, перебинтованный, дальше соревнуешься. Потому что у тебя есть цель, выиграть. Какая разница, что перемотанный, забинтованный? Это потом уже, когда это все начинает отходить, и ты уже начинаешь все чувствовать боль. Женщина пока еще не рождает, терпит. И когда рождает, терпит. А потом что? Радуется. Так что стойте в вере, получайте урожай. Потому что, как сказал благословенный муж Божий, не буду говорить какой, цена за успех всегда ниже цены за поражение. Лучше немножко потерпеть, но победить, чем не терпеть и быть пораженным. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость, поблагодарим Бога за то, что Он учит нас, как своих детей. Он от нас никогда ничего не скрывал. Он любит нас и хочет, чтобы каждый из нас принес много плода в это время и стал Его свидетелем. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как Отец учит детей своих. Ты от нас ничего не скрываешь. Мы благословлены всем, что Ты учишь нас. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам свое царствие, Твои пути, Твою мудрость. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас, как Отец учит детей своих. Мы любим Тебя, Иисус. Мы благословлены Тобой. Благословлены всем, что мы имеем в Тебе. И мы стоим на слове, что уже не мы живем, а живешь Ты Духом Своим Святым в каждом из нас. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что мы одно целое с Тобой. Спасибо Тебе за небеса на земле, Духом Святым и силой. Мы так благословлены. Мы так благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что мы граждане Твоего Царства. Мы подданы Твоему Царству. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты держишь каждого из нас своей рукой крепкую, мышцой высокую. Мы благодарны Тебе. Поэтому, Иисус, мы направляем на Тебя все свои взоры. Мы направляем на Тебя, мы смотрим на Тебя, и мы берем пример с Тебя. Мы отказываемся отождествлять себя с кем-то другим. Каким бы хорошим он ни был, этот человек. Но Ты наш стандарт и образец, Иисус. Во всем. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы так благословлены Тобой, и мы берем пример во всем с Тебя. Мы верим, Иисус, что Ты помазан Богом и поставлен для каждого из нас, для наших семей. И мы благодарны Тебе за наши благословенные семьи. Мы благодарны Тебе за то, что наши семьи — это полная чаша, полная чаша благословений. Мы благодарны Тебе за наших благословенных детей, и наши дети да будут научены Господом. Мы благодарны Тебе за наши благословенные тела, которые да исполнят свое предназначение во всей полноте, и да не будет в телах наших ни болезней, ни немощи, бабики, во имя Иисуса. Ибо тела наши есть храм Духа Святого, живущего в нем. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Отец, за огромную возможность быть благословением для многих народов, для этой земли. Мы благодарны Тебе. И, Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты всегда даешь нам семя для сеяния. И всегда даешь обилие посеянному. Благодарны Тебе, Отец. И прямо сейчас, Отец, мы соединяемся. Мы соединяемся с Твоим небесным служением. Мы соединяемся с Твоим благословением. Мы берем свое семя веры, которое мы верим, что Ты каждому дал из нас. Благословляем его прямо сейчас. И говорим: стократный урожай для обеспечения жизни, для обеспечения призвания. Стократный урожай. Прямо сейчас поднимайся и приходи. И приходи в мои руки, в мои житницы во имя Иисуса. А Тебя с этим мы связываем. Мы запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая прямо сейчас во имя Иисуса. И говорим: ангелы, приносите урожай прямо сейчас во имя Иисуса. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты сделал нас людьми в благословении, людьми избытка всегда и во всем, и на всякое доброе дело приготовлены. И мы открываем свои сердца, мы открываем свои уши, мы открываем быть одним целым с Тобой. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благословляем Тебя и любим Тебя, и просим, направляй нас и дальше, чтобы Царствие Божие в нашей жизни распространялось и воля Твоя осуществлялась. Во имя Иисуса. Аминь.